по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья, доброе утро. 24 мая, пятница, 10 часов по страницам Библии. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Вот да, подначивают меня периодически. Почему никогда не меняете порядок имен в команде? Поменял сегодня. Что от этого изменилось? Ничего не изменилось. Подначивать не будете. Читаем сегодня второе послание Коринфянам, 4 главу продолжаем. Очень много вчера было интересных комментариев как раз по поводу того, как светить миру. Сегодня мы, кстати, эту тему продолжим, потому что мы будем говорить о том, как не отчаиваться в отчаянных обстоятельствах. Это такой мягкий переход, потому как, ну вот тут пишет Наталья Караченцева нам, светить миру порой больно. Да, порой больно, а вот не светить миру — это предательство. Вот не светить миру — это невыполнение нашей функции христиан. Мы не можем не светить миру, если свет Христов в нас. То есть, понимаете, тут ведь какая история? Если мы возрожденные люди, если мы возрожденные христиане, то ведь это уже даже не выбор. Это не то, что, слушайте, а вот мы сейчас тут решим светить миру или решим этому самому миру не светить. А вот второго вы уже не сделаете. Если мы попытаемся даже сделать второе, то Господь нас будет обличать, Господь будет в нас действовать. А это скорее то, о чем мы говорили с вами вчера, это скорее предупреждение. Вот в христианской жизни все это будет происходить. А Спаситель говорит о том, что его гнали, но значит, и нас гнать будут. А это конкретное такое предупреждение, ребят, не удивляйтесь. А вам же было сказано. Вот это есть такая шутка пасторская про такого молодого человека, который, вот он пастор, он проповедует впервые в церкви, он приехал в маленькую такую церковь, вот, и он очень-очень волнуется, и, знаете, люди иногда, когда волнуются, начинают, быть не самим собой, так вот он пытается как-то вот собрать все, что в нем есть, а он проповедует по книге «Откровение Иоанна Богослова», и вот он выходит на кафедру и говорит: «Се гряду скоро», а поскольку он волнуется, он еще и кричит. Вот, и забыл, что говорить дальше. То есть вот все, проповедь от него ушла. Вот он не может сосредоточиться, он молится быстренько так, да, но вспомнить не может. Повторяет еще громче: «Се гряду скоро». Вот и еще раз спотыкается на то же самое, что не может вспомнить проповедь. И в конце концов он уже просто перегибается вперед через эту кафедру и, перегибаясь вперед, кричит: «Се гряду скоро». И в этот момент кафедра маленькая такая, он своим весом перелетает, эту кафедру сваливает, сваливается вместе с кафедрой, а проход между кафедрой и первым рядом очень маленький. Он вместе с кафедрой падает на колени бабушки, которая всю жизнь свою церковную в этом проходе на переднем ряду сидит. А сейчас ей особенно важно там сидеть, потому что она слышит плохо. И вот он понимает, что совсем все грустно, потому что первая проповедь, потому что он ее явно испортил, потому что бабушка сейчас очень будет недовольна. И он начинает перед этой бабушкой извиняться и говорит: «Простите меня, пожалуйста, вот я не хотел» и так далее. Вот. На что она отвечает ему совершенно спокойно: «Сынок, ничего страшного, ты же меня 3 раза предупреждал». То есть вот он ей 3 раза сказал: «Я гряду скоро». Вот он пришел, и это предупреждение, собственно говоря, сбылось. Значит, когда мы с вами читаем о том, что нам будет больно в христианской жизни, и когда мы читаем о том, что нам будет больно, когда мы попытаемся светить другим людям, будем светить Христом, светом другим людям, а когда мы читаем, что мы будем испытывать боль от этих людей, это скорее не выбор. Вот, ребят, подумайте, будете вы светить или нет, хотите вы светить или нет. Это вот предупреждение скорее. Это скорее как раз, извините, из серии «Се гряду скоро». Оксана Белоусова продолжает: светить миру, значит, быть верным Христу и себе, не идти на сделку с совестью. Мне очень нравится, Оксана, что вы на первое место все-таки поставили верность Христу. Дело в том, что мы с вами говорили о том, что вся природа человеческая поражена грехом. Вся, и наш разум, и наше тело, и наша душа, соответственно, и совесть наша тоже. Сейчас скажу вещь, которую, я думаю, верующие люди поймут. Для тех, кто пока еще только ищет Господа, также надеюсь, что будет повод задуматься. Вот есть такая гуманистическая такая идея, гуманистическое такое представление, когда говорят, а давайте жить по совести. Вот мы будем просто жить по совести, и все. И с одной стороны, да, Бог действует через совесть. Но с другой стороны, совесть человека может быть библейское слово такое «прожженное». Или не библейское, но вполне уместное слово «отравленное». Совесть человека может быть атрофированная. И человеку говоришь, тебе не стыдно? Он говорит, мне вообще никак не стыдно. В принципе, никогда не бывает стыдно. А вот. Совесть человека может быть такая, которую он убаюкал, или с которой он каким-то образом договорился. Вот если бы вы написали, а вы бы так не написали, Оксана, да, потому что вы верующий человек, но если бы кто-то другой написал, а вот просто давайте жить по совести. Я бы, сидя здесь у этого микрофона, с вами стал спорить. И сказал бы вам как раз о том, что, а что значит по совести. Вот вам совесть говорит одно, другому человеку совесть говорит другое. Вот в в первом послании Иоанна, 3 глава, мы читаем о том, что Бог больше сердца нашего. Тут греческое слово кардия, но кардия значит не только орган, который кардиологи исследуют, вот, а еще и как раз совесть. Бог больше совести нашей и знает все. Вот жить, конечно, прежде всего по Христу. И Христос действует в нашей совести и действует через нашу совесть. Вот тогда уже и по совести тоже. Если же человек говорит, я живу по совести, но Христа не принимаю, то очень серьезная такая есть вероятность, очень серьезное есть опасение, что и совесть там тоже отравлена, даже если она, в принципе, работает, в общем, более-менее прилично. Аналогия — компьютер, зараженный вирусом, но вирусом не таким, который все быстренько отключает, а какой-нибудь шпионской программкой, которая просто тихонечко сливает информацию. Компьютер вроде бы спокойно, нормально работает, но он уже не ваш компьютер, он уже заражен, и ему нужно только одно — переформатирование, переустановка. Вот, собственно говоря, то, что в покаянии нас Господь берет, и Он нас отворачивает от греха, мы читаем «Се творю все новое». Но вот так и здесь. Поэтому сама по себе идея жить по совести, она красиво звучит, но без Христа нереализуема абсолютно. Пишет Саша Дружинина, я думаю, светить миру, значит, не сдаваться в трудных ситуациях, а уповать на Христа, свидетельствуя о Его поддержке. А не хвалиться своими достижениями, когда вокруг все плохо. Да, указание на Христа. Вот это как раз, это и есть главное. Я напомню слова друзей Даниила, которые мы находим в книге пророка Даниила, 3 глава. Это когда значит, царь на них гневается, и царь их, собственно говоря, обрекает на смерть в огненную печь, хочет их посадить, и они ему говорят совершенно конкретную вещь. Они говорят ему о том, что Бог, которому мы служим, вот Он силен нас избавить от этой печи, от руки твоей. Но даже если не так, в русском переводе, даже если не так, то все равно мы, знает царь, что мы вот этот указ твой исполнять не будем, что мы перед другими богами, ни перед кем, кроме Бога, кланяться не будем. Вот это даже если не так. А что даже если не так? Вряд ли, и уж точно, друзья Даниила не говорили, не имели в виду, что даже если у него сил не хватит, Бог силен, но даже если вдруг не хватит сил, тогда все равно мы слушаться тебе и поклоняться чужим божествам не будем. Конечно, нет, это противоречит самому содержанию книги пророка Даниила. Вот это не так, имеет несколько другое значение, и в подавляющем большинстве переводов оно именно так и передается. Бог силен избавить нас от этой печи, от руки твоей спасти, но даже если не избавит, вот все равно мы другим божествам поклоняться не будем. они не сомневаются в силе Божьей. Они не сомневаются в том простом факте, что Бог может избавить, что Бог имеет силы избавить. Они говорят, если Он решит не избавлять, все равно нашего служения, нашего поклонения это решение не изменит. Людмила пишет, мое мнение, светить миру, значит показывать во всех скорбях полное доверие Богу. Люди должны видеть наше спокойствие и уверенность в том, что для Господа ничего невозможного нет. Тут есть одна тонкость, Людмила. Тонкость заключается вот в чем. Ну, давайте я просто для аналогии перефразирую. Быть хорошим мужем — это значит показывать людям, что ты любишь свою жену, чтобы люди видели, как нежно и трепетно, и внимательно, и заботливо ты относишься к своей жене. Что не так в этой формулировке, Людмила? Я думаю, что апостол Павел говорит о внутренней трансформации. Мы любим Бога, и Он дает нам силы для того, чтобы быть спокойным, для того, чтобы быть выдержанным в разных ситуациях. Кстати, даже если когда-то не дает, все равно мы, или когда-то мы не берем этих сил, все равно мы продолжаем его любить. Вот. Но дальше люди это уже это видят. Люди это уже будут замечать сами. Потому что ну, это перед ними. Это же вот как, опять-таки, тот же апостол Павел говорит о событиях вокруг Иисуса Христа. Не углу, ведь это не в углу происходило. Да, иначе, смотрите, на что можно скатиться, Людмила, совершенно случайно, тихо и незаметно. Можно сказать, можно прийти к тому, что я живу свою христианскую жизнь на показ. Вот я живу так, чтобы людям это было заметно. А это совершенно не то, о чем говорит в Священном Писании. Жанна Михайлова пишет, если Божий Дух в нас, то мы будем освещать все вокруг. Темнота разгоняется, когда приходит свет. Да, вот именно так. Это последствия действия в нас Божьего Духа. Алексей пишет, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это он не написал, это он напомнил. И вот тут надо помнить такую важную вещь. Свет, который есть в нас, это ведь отражение. Вот это как луна, которая отражает свет солнца. Гордыня приходит, если мы вдруг решаем, что мы сами такие вот крутые, сами такие светящиеся, когда мы принимаем фразу «ты вот весь лучишься, ты весь светишься», напрямую, и мы начинаем считать, что это наш свет, а он никогда не был нашим. Он стал наш, потому что мы отражаем свет Христов, потому что он развеивает ту тьму, которая была внутри нас по причине нашего грехопадения. Многие слушатели, я здесь вижу, Светлана, Елена, Анна, благодарят за эти эфиры, благодарят за передачи, и да, вот вам также спасибо за то, что слушаете, пишете, остаетесь с нами. Виктор пишет, там и рассуждать не о чем. Бред сивой кобылы. Ну вот, да, дальше пишет, фантастический бред. Значит, мне вот интересно, как бредит сивая кобыла, хотя в Священном Писании, Виктор, есть, ну, место, например, где ослица заговорила, и человека остановила, причем остановила его таким образом, что защитила его от неминуемой смерти. Так что если вдруг кобыла начинает бредить по делу, то и ее бред есть смысл послушать. И, ну, слово-то Божие точно не бред сивы или какой-то другой кобылы. Значит, дальше что у нас? Марк пишет. Характер Христа в тебе. Исполнение Божьих обетований в жизни и, как следствие, жизнь в победе. Вот это и значит светить. Да, вы пишете очень важную вещь, как следствие жизни в победе. Даже если, вот тут очень важная такая штука, даже если будут поражения, даже если будут какие-то временные отступление. Вот это как раз та история, когда не сдаваться, идти дальше. Юрий пишет, светить своим поведением и поступками. Они должны быть христианскими. Тут опять и да, и вот с этой очень важной оговоркой. Понимаете, мы можем постараться изменить поступки, но изменяются-то они только тогда, когда изменяется сердце человека. То есть если человек поступает как-то по-другому, просто потому что вот он, ему сказали, вот так положено, вот так надо. А это, кстати, может хорошее начало быть, потому что он может увидеть, что, вообще-то говоря, лучше жить как человек, а не как скотина несмысленная. То есть начало действительно может быть хорошее, но сами по себе поступки не спасут. Сами по себе наши, там, не знаю, хорошее поведение, еще что-то. Вот этот вот Вася, вот он вел себя на пятерку, вот он спасен. Вот эта Леночка, она вела себя на четверку, с ней еще разберемся. А у Вовочки там вообще не вот по поведению, но на то он и Вовочка. Вот. Нет, оно все не так устроено. Оно устроено совершенно другим образом. Мы получаем спасение по Божьей благодати через действие Христа, через то, что сделал через жертву Иисуса Христа. И вот тут удивительно важная, ценная и вот вещь, которую действительно надо помнить. И об этом вам скажет каждый христианин. Когда Бог действует в нас, бывает, что ты сам удивляешься, как решил ты или как решил Бог в тебе, как решил Бог через тебя ту или иную ситуацию. То есть есть такая вещь, да, как христианский рост. И вот когда мы растем во Христе, мы вдруг обращаем внимание на то, что «Ой, вот это со мной было, вот это вокруг меня было, я так отреагировал, я не мог так отреагировать». Тот факт, что я так отреагировал, это только по милости Божией. Я понимаю, что еще вчера я бы на эту ситуацию мог отреагировать совершенно иначе. То есть то, что я сейчас сделал, это только от Бога. И когда это приходит, когда приходит это понимание, тогда Бог показывает свое присутствие совершенно конкретно, совершенно зримо. Вот, потому что иначе, можно стараться, можно пыжиться, да и нужно иногда стараться все-таки, чтобы наша жизнь действительно не была жизнью свинячей. Но спасение-то оно не от этого. А то, что происходит, это результат действия Бога в нашей жизни. И вот мы подходим к сегодняшней теме. Мы сегодня читаем четвертую главу второго послания к Коринфянам. Мы говорим о том, как не отчаиваться вообще в отчаянных обстоятельствах. Многие из нас, я в том числе, знаем лично на себе эти вещи. Кстати, интересно, что в каких-то случаях обстоятельства не меняются. Вот что меняется, так это мы с вами. Вот мы меняемся, обстоятельства остаются теми же. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, и через другие группы сообщества, в которых вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Сегодня мы в конце эфира с вами поговорить уже не успеем, но ваши комментарии обязательно прочитаем в понедельник. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты остаешься с нами. И в любых самых тяжелых обстоятельствах неизменно Твое присутствие. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты направляешь нас. И мы молим Тебя сейчас, дай нам читать Твое Слово, читать Священное Писание. Меняй нас, Господи, меняй наши сердца. И помоги нам быть также утешением для других, так как Ты утешаешь нас. Да будет слава Тебе, наш Бог. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами во втором послании к Коринфянам, 4 глава. В прошлый раз я очень надеялся все-таки дойти до утешения в скорбях, которые мы испытываем в христианской жизни. Но мы до этого так и не дошли. Сегодня до этого все-таки дойдем. Но в прошлый раз ведь тоже была очень важная штука. Мы говорили с вами о славе служения Христова, о славе послушания Иисусу Христу. Я хочу вернуться ко второму посланию Коринфянам, 4 глава, 3 стих. Мы это уже читали в прошлый раз, но перечитаем снова. Апостол Павел говорит: «Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Почему люди сегодня не приходят к вере? Основная причина, или, по крайней мере, одна из основных причин – это ослепленный разум. Сатана, который этот разум ослепляет. И еще грех, который есть в нашей жизни и который мы не хотим оставлять. Многие говорят: «Я ничего не понимаю в Библии, и поэтому я не могу прийти ко Христу». Дело в том, что, скорее всего, это не вопрос понимания. Знаете, когда мы разговариваем с людьми, они задают нам вопросы, иногда есть смысл спросить их так, сказать: «Скажите, пожалуйста, вот если я отвечу вам на этот вопрос, и вы согласитесь с ответом, поможет ли вам это прийти ко Христу? Или вы будете придумывать другие вопросы, которые на самом деле будут всего лишь отмазкой? Согласитесь ли вы уверовать, если снять вот эти сомнения, если разобраться с этими моментами, которые приносят вам сложности?» Еще одна вещь. Человек действительно не хочет менять свою жизнь. Он говорит: «Мне и так хорошо, мне и так нормально». Потому что он понимает, и это, кстати, очень важное понимание, это совершенно истинное такое понимание, да, он понимает, что свет Иисуса Христа должен будет показать и вывести вперед в его жизни не очень приятные и не очень приглядные элементы. И дальше встает вопрос: а что с этим делать? Апостол Павел говорит в 5 стихе: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы – рабы ваши для Иисуса». Иными словами, это замечательное такое средство от ощущения, что вот мной пренебрегают, меня не услышали и так далее. Вот если бы я себя проповедовал, если бы это была от меня проповедь, ну, тогда да, я бы мог сказать: вот как все плохо, мной пренебрегают. Но, к счастью, в центре этой проповеди не мы с вами. Это означает, что когда люди отвергают нас, нам не нужно принимать это слишком близко к сердцу. Но, с другой стороны, мы также должны понять, что отвергают Христа. Это гораздо опаснее, чем если бы они отвергли нас. Читаем дальше. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Озаренные сердца. Да, и вот тот самый свет, который в свое время воссиял и озарил всю вселенную. Это очень величественный образ. Это очень яркий и очень красивый образ. Мы возвращаемся здесь назад, к книге «Бытие», к творению, когда Дух Божий носился над водами. И только Бог мог сказать: «Да будет свет». Да, вот и стал свет. Только Бог может сказать: «Да будет свет в сердце человека». Разные христиане по-разному отвечают на вопрос о Божьей благодати и ответственности человека. Я не покаялся, потому что Бог меня не привел, или я не покаялся, потому что Он не захотел меня привести, или я не покаялся, потому что не пришел сам. Но вы знаете, что для вас этот вопрос уже не актуален. Вот лично для вас, если вы человек неверующий, и вы нас сейчас слушаете, лично для вас вопрос о том, избрал меня Бог, не избрал меня Бог, хочет видеть меня Бог, не хочет видеть меня Бог, лично для вас вопрос уже не актуален. Почему? Он был актуален для вас, пока вы не слышали Писание. Он был актуален для вас, пока вы не слышали и не знали благой вести. Тогда можно было сказать, вот Бог мне не открыл. Сейчас так сказать вы уже не можете. Я сегодня должен стать либо вашим большим другом, потому что открыл вам Слово Божие, которое вы приняли, либо вашим страшным, злейшим врагом, потому что открыл вам то, что вы решили не принимать, но по причине этого неприятия суд обратится теперь на вас. По-простому говоря, вы не можете возразить, будто вы не слышали. Вы слышали. А дальше мы читаем про глиняные сосуды. Вот те самые глиняные сосуды, осколки которых можно увидеть в музеях. В этих сосудах мы носим сокровище Божьего Евангелия, сокровище благовестия. 7 стих. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточествующая сила была приписываема Богу, а не нам. И вот тут огромный вопрос. Почему мы глиняные сосуды? В чем вот эта наша глиняность? И что должно произойти для того, чтобы свет воссиял? Я думаю, что вы помните картину из времен Гедеона. Мы с вами читали в книге Судей. Мы читали о том, как воины Гедеона должны были разбить свои сосуды, чтобы воссиял свет. Картинка эта относится и к нам сегодня. Христианство, свет Христа — это не про улыбку, это не про веселье. Знаете, я помню, как-то был в одной церкви, где, ну, был такой веселый ведущий богослужения, больше похожий на некого комика или не очень качественного стендапера. И вот он смотрит на аудиторию и говорит: «Ну, мы же с вами христиане, давайте улыбнемся, шире улыбайтесь. А теперь друг другу улыбнемся, давайте». Вы можете себе представить апостола Павла на месте этого ведущего богослужения? Если улыбаться, когда совершенно не смешно, то станешь даже не чеширским котом, у которого одна улыбка, станешь лицемером. Павел знал, что это такое страдать за Христа. Он радовался вопреки этим страданиям. Он радовался среди этих страданий. И Павел отлично понимал, что для того, чтобы проповедовать Евангелие, этот сосуд, сосуд нашего «я», должен быть сокрушен. Он должен быть разбит. Должно прийти страдание. И тогда в этом страдании приходит настоящая радость. Какую цену вы сегодня готовы заплатить за свидетельство? Потому что сокровище Евангелия Божия мы носим в глиняных сосудах. И сосуды будут разбиты. Да, иногда, кстати, говорят о том, что вот вроде бы апостол Павел описывает слабость нашего тела, и, соответственно, нужно бережно относиться к этому телу. Но в центре все-таки не тело наше. В центре этого фрагмента все-таки Божье благовестие. Вот дальше апостол Павел описывает этот процесс, когда сосуд разбивается. Русский перевод в этих стихах просто великолепен. Он передает и смысл, и игру слов. Начиная с 8 стиха. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Апостол Павел в самом буквальном смысле пишет стихи. Потому что стихи в те времена определялись не только, да и не столько рифмами, сколько ритмом и повторением созвучных слов. Все это есть и здесь. Смотрите, 8 стих. «Мы отовсюду притесняемы». Иными словами, со всех сторон есть люди, которые хотят загнать нас в угол. И эти люди в самом буквальном смысле объединяются между собой. Они перекрывают нам пути отступления. Кажется, что у нас только один угол, и никакой другой возможности выхода у нас нет. И вот в этом состоянии, когда нас притесняют, мы говорим, но мы не стеснены. Иными словами, мы не чувствуем себя в углу. В частности, потому что у нас всегда есть выход, который дает Бог. Это упование на Него. Это молитва к Нему. И от Христа нас не может отделить никто и никогда. Этот вектор общения, это направление никто не перекроет. Дальше он продолжает. Мы в отчаянных обстоятельствах. Да, то есть если смотреть на внешние проявления того, что происходит вокруг, эти проявления действительно могут вогнать в отчаяние. Вот оно все настолько серьезно. И при этом Павел пишет, но не отчаиваемся. Иными словами, поскольку Христос в нас, эти внешние обстоятельства не имеют на нас такого воздействия. Кстати, я подчеркиваю слово «такого воздействия». То есть они на нас действуют, мы их видим. Мы отлично понимаем, что происходит вокруг. Но мы не отчаиваемся, мы не предаемся этим обстоятельствам. Может ли христианину быть грустно? Да, может. Но христианину, уповающему на Бога, никогда не будет безвыходно. Он всегда знает, что выход есть, и этот выход дает Бог. Дальше. «Мы гонимы», пишет апостол Павел, говоря о гонении со стороны людей. «Мы гонимы, но не оставлены», продолжает он, говоря о том, как Бог заботиться о нас. Люди могут гнать нас, и они будут нас гнать, но Бог не оставляет нас. Вспомните слова Спасителя. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Дальше мы читаем «Низлагаемы, но не погибаем». Есть такое представление, и оно распространено весьма, что, мол, если человека очень сильно втаптывать в грязь, он втопчется в эту грязь, он погибнет. И это действительно так. Если бы не Божие присутствие, если бы не Божий Дух, который действует в нас, мы бы погибли в этой грязи, у нас выхода бы не было. Апостол Павел дает утешение для тех, кто испытывает сейчас это состояние по отношению к себе. Вот нас гонят, нас притесняют, нас втаптывают в грязь, и мы не отчаиваемся. 10 стих. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Про что апостол Павел? Что это за мертвость Иисуса Христа? Есть несколько разных толкований. Я стою на том, что эти слова автобиографичны. В жизни и буквально в теле апостола Павла есть что-то такое, что он называет мертвостью. Несколько позже, в этом же послании, он назовет его жалом. для него это мертвость Иисуса Христа, то есть мертвость, которую дал Христос для того, чтобы жизнь Христа проявлялась в нас обильно. Да, бывают ограничения, и очень серьезные ограничения, которые дает нам Бог, или, по крайней мере, Он позволяет этим ограничениям присутствовать в нашей жизни. Для чего? Да для того, чтобы на этом фоне открылась жизнь Иисуса Христа. Открылось то, что Бог дает нам.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Представим себе на минутку такую военную сцену. Ну, может быть, старомодную немножко военную сцену. Сейчас ведь уже, конечно, не так воюют. Апостол Павел фактически говорит, враг мог ударить нас, ударить очень больно, но он не смог сбросить нас с седла. Враг может причинять нам неприятности, чинить препятствия, но он не может остановить нас. Как вы представляете себе апостола Павла? Возможно, кто-то из вас представляет его себе таким большим, мощным, сильным. Если читать его послание, то вырисовывается совершенно другая картинка. Это маленький, возможно, болезненный человек. Это еврей. И, кстати говоря, во многих кругах, допустим, в тех же римских кругах, быть евреем тогда далеко не было для человека плюсом. Это человек, который не был впечатляющим при личной встрече. Мы об этом еще с вами прочитаем, когда дойдем до послания к Галатам. Но человек этот имел огромную силу. И он отлично понимал, что сила-то не от него. Сила от Бога. Сегодня мы стремимся к популярности. Должны быть лайки, должны быть люди, которые на нас подписываются, наши подписчики. Апостол Павел к этому не стремился. Он отлично понимал, что будут люди, которым он, ну, совсем не понравится. Люди, которые будут его обвинять, будут его упрекать. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что вот эти внешние события никак не определяли жизнь самого апостола Павла. Ну, то есть, он не начинал относиться к себе по-другому, просто потому, что на него как-то по-другому посмотрели, с неприязнью посмотрели. Он понимал, что он, апостол Павел, как и всякий христианин, идет путем Христа. Идти путем Христа значит страдать. Идти путем Христа значит проходить через испытания. Никуда от этого не денешься. Апостол Павел пишет в 11 стихе, «Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». О чем он? Я думаю, что немного тут Павел начинает даже иронизировать. Коринфяне гордились своей духовной исключительностью. Вот мы такие молодцы, мы такие сильные, мы такие смелые, мы такие духовные. Я думаю, что в Коринфе были и люди, которые с некоторым, нет, не презрением, но скорее с некоторой неприязнью относились к апостолу Павлу. Знаете, есть такая проблема разных поколений. Вот ко времени, когда написаны первое и второе послание Коринфянам, начинает появляться новое поколение христиан. И апостол Павел некоторым из них кажется старомодным. Это, кстати, похоже на то, что когда-то было и у нас. Наши отцы или даже наши деды в христианских семьях, по крайней мере, страдали за Христа. И потом долгое время рассказывали о том, как вот это страдание, как это выглядит, как через это пройти. Молодые христиане все это слушали И в какой-то момент некоторые начали говорить: слушайте, страдать за Христа – это так старомодно. Вот мы тут будем процветать ради Христа. Это у вас были страдания, а у нас будет процветание. Это похоже на то, что происходило в Коринфской церкви. Некоторые христиане начали говорить: страдать за Христа, ну да, Павел, он, конечно, старомоден, выглядит он, конечно, неказистым, ну что ж делать, это первое поколение, а мы уже продвинутая новая версия. Вот и отвечает им апостол Павел: так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Возможно, здесь есть некоторая ирония. Но даже если так, то в этой иронии есть также важнейшая богословская мысль. Апостол Павел говорит: если мы страдаем, если мы готовы жертвовать ради Христа, то делаем мы это для того, чтобы вы могли жить. Вот ваша жизнь – результат того, через что мы прошли. И не разделяйте, пожалуйста, две эти вещи. 13 стих. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами». Апостол Павел говорит: дело не в том, страдали мы или нет. Да, какому-то поколению страданий выпадает больше, какому-то меньше. Почему так? Да не знаю. Знаю, что Бог так решает. Почему, не могу сказать. Но определяющий фактор – это не отсутствие или наличие страданий. Это вера. И по большому счету самый определяющий, самый базовый фактор – это предмет этой веры. «Я веровал и потому говорил», цитирует апостол Павел. И мы веруем, потому и говорим. Не потому, что мы страдаем, говорим. И вы, когда будете говорить, вы будете говорить, делайте это не потому, что вы проходите через изобилие, а потому, что вы веруете, и потому, что по-другому жить уже не можете. 14 стих еще раз: «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами». Вы, христиане нового поколения, те, у которых преизобилуют, возможно, материальные блага, и мы, христиане старого поколения, прежнего поколения, те, кто страдали, в конце концов, мы вместе будем стоять перед Христом. 15 стих. «Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию». Это не значит, что человек или группа людей, группа христиан становится в центре этого замысла. Все для вас не значит, что люди становятся главными. Скорее, люди становятся инструментами действия Божьей благодати. «Дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию». Иными словами, мы проходим через испытания и благодарим Бога и славим Его. Вы проходите через особые благословения. Так благодарите Бога и славьте Его. И то, и другое. И испытания богатством, и испытания бедностью будут во славу Божию, если мы их выдержим. Кстати, в современной церкви, в некоторых странах, церковь преследуют, и она прославляет Бога через эти гонения. К сожалению, таких стран все больше и больше. Есть еще страны, где церковь не преследует, нет гонений. Но тогда у церкви другие испытания. У церкви испытание благоденствием. И если церковь выдерживает это испытание, то оно тоже воздает славу и хвалу Богу. Апостол Павел продолжает: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Есть такой процесс, с которым все мы знакомы, кто-то в большей уже, кто-то в меньшей степени. Кому-то кажется, что с ним это никогда не будет. Кто-то волнуется, как это с ним будет. Это, друзья мои, процесс старения. Когда мы говорим о старении, мы прежде всего делаем акцент на том, что ветшает наше земное тело. И это действительно правильно. Но старение для верующего человека – это еще и процесс возрастания в духовной мудрости. Кто-то сказал, что хотел бы в 25 лет иметь такую мудрость, которую имеет в 60, но столько же силы, сколько у него было в 25. Так не получается. Правда, есть люди, у которых тело ветшает, а мудрость не прибавляется. Это отдельная история, отдельная серьезная проблема. Но, друзья мои, не надо бояться старости, не надо бояться старения. Кто-то скажет, ну мне будет больно, но мне будет тяжело. Да, но по мере накопления вот этой тяжести Бог даст вам также и мудрость, и терпение для того, чтобы все это принимать. Он не дает вам это испытание в 25, он даст вам его позже. Не надо стесняться старения. Вам скажут, вот какие у вас седые волосы, или сколько у вас морщин. Ну да, лоб избороздили морщины, но сердце пламенеет, и сердце уповает на Господа. Кстати, пожилой возраст у благочестивого человека, у человека, который стремится к Богу, его пожилой возраст, его старость красивы. Такой человек красиво смотрится. Ему идет и седина, и морщины. Знаете почему? Потому что он возрастает в Божьей мудрости. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Иными словами, вот здесь процесс возрастания, который ведет к приближению к Богу. И дальше в связи с этим, вот по этим критериям, страдание, которое мы имеем сегодня, апостол Павел называет кратковременным. Ну, потому что оно действительно кратковременно по сравнению с вечностью. Мы читаем о том, что страдание это производит вечную славу. Страдая, мы познаем Бога. Страдая, мы прославляем Бога. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. И знаете, приходит момент, когда вот это земное уже настолько примелькалось, оно просто начинает надоедать. И ты говоришь, слава Богу, что видимое временно, а невидимое вечно. Один мой знакомый, которому было за 70, сказал как-то, знаешь, говорит, я последние лет 10 изучаю Библию и читаю, и постигаю Священное Писание больше, чем когда-либо раньше в жизни. Я говорю, а что вас стимулирует, что вас к этому побуждает? Он говорит, немножко похоже на Соломона, я видел то, что совершается под небом, и убеждаюсь, что все это одно и то же. Но я перечитываю одно и то же место Священного Писания, и оно каждый раз открывается по-новому. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.